эфире «Свобода в полдень», у микрофона Виктор Нехезин. Сегодня в нашей программе националисты в России и на Украине выбрали сегодняшний день, чтобы напомнить о себе, почему в двух соседних странах их деятельность имеет столь разный резонанс. Вручение кинопремии «Золотой орел». Насколько ожидаем был триумф фильма «Остров». Заключение Моше Катсава. Уйдет ли добровольно в отставку президент Израиля? Этим и другим вопросам посвящен сегодняшний выпуск «Свобода в полдень». В программе также традиционные воскресные рубрики «Экономические итоги недели» и «Неполитические новости». В России так называемое движение «Русский марш» организует сегодня серию акций протеста, в которых, как ожидается, примут участие различные организации националистического толка. Националисты выступают в защиту своих единомышленников, обвиняемых в экстремизме и проявлениях национальной нетерпимости, а также в защиту фигурантов нескольких громких судебных процессов – Владимира Квачкова, обвиняемого в покушении на Анатолия Чубайса, и офицеров Евгения Худякова и Сергея Ракчеева, обвиняемых в убийстве трех жителей Чечни. На данный момент неизвестно, насколько массовыми будут эти митинги. По крайней мере, в Москве митинг еще не начался, зато половина Тверской улицы с раннего утра заставлена машинами внутренних войск, а к Триумфальной площади стянуты сотни сотрудников правоохранительных органов. Уже один этот факт можно считать определенным резонансом на деятельность российских националистов. В то же самое время мероприятие их украинских коллег, скорее всего, не получит никакого общественного резонанса. В Киеве открылся съезд праворадикальной партии Украинской национальной ассамблеи УНАУНСО. В ее рядах насчитывается около 2000 человек, и эксперты считают, что время УНАУНСО давно прошло. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Вахненко.
На своем форуме делегаты из разных регионов Украины обсуждают перспективы УНАУНСО. Одна из самых радикальных организаций правого толка появилась на Украине в начале 90-х. Тогда ее активисты участвовали в грузино-абхазском и приднестровском конфликтах, противостояли сепаратистским настроениям в Крыму. Бывший лидер УНАУНСО Дмитрий Корчинский сегодня признается, что утверждения о влиятельности националистической организации под его руководством были сильно преувеличены.
Мы совершали удачные авантюры и где-то там воевали, устраивали уличные побоища с милицией, но мобилизационный потенциал организации был максимум человек 200-250, может быть. Ни о каком влиянии не могло идти речь. Это скорее было какое-то интеллектуальное влияние, но ни реального военного, ни реального социального влияния не было никогда.
Дмитрий Корчинский убежден, что звездное время УНАУНСО давно прошло.
Сейчас, в общем, это кружок ветеранов, людей, которые любят вспомнить былое. Для политической организации, точно так же, как и для политика, очень важно вовремя прийти, но еще важнее вовремя уйти. И вот УНСО где-то пережило уже лет на 10, наверное, тот период, когда надо было уйти.
Впрочем, активисты оппозиционной правительству Виктора Януковича правой организации считают, что списывать ее со счетов рано. Очередной 23-й съезд УНАУНСО приурочен столетию со дня рождения командующего украинской повстанческой армии Романа Шухевича. Его сын Юрий Шухевич, нынешний лидер Украинской национальной ассамблеи, которая уже не столь радикальна, как раньше, и даже, как и ее оппоненты, украинские коммунисты, выступает за внеблоковый статус государства.
Мы понимаем, что многие на Украине против вступления в НАТО, другие против вступления в единое экономическое пространство. Мы не желаем раскалывать Украину дальше по этому принципу. Вы знаете, мы и против присоединения Украины и к ЕК, и к Европейскому Союзу. Пока она не станет на ноги, не может быть речи ни о каком выборе.
Один из главных вопросов съезда – вхождение УНАУНСО в качестве ассоциированного члена в создаваемое общественное движение «Народная самооборона» во главе с советником президента, бывшим министром внутренних дел Украины Юрием Луценко. Протестуя против антинародной политики правящей коалиции, новое оранжевое движение планирует предстоящей весной масштабные акции протеста с требованием роспуска Верховной Рады и отставки Кабинета министров. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Главным триумфатором, прошедшей вчера вечером церемонии вручения премии «Золотой орел», стал фильм Павла Лунгина «Остров». Из двух десятков номинаций эта картина победила в шести. Это, в принципе, очень много. А если учесть, что эти шесть номинаций наиболее весомые, то успех «Острова» вообще можно считать безоговорочным. На церемонии вручения кинопремии «Золотого орла» присутствовала моя коллега Марина Тимашева. Марина, добрый день. Я думаю, что наши слушатели уже имеют представление более-менее о номинациях, поэтому сначала я хотел бы услышать ваше мнение о церемонии, ваше впечатление.
Добрый день, сейчас все расскажу. Поначалу вообще церемонии вручения премии «Золотой орел» отличались лаконизмом и элегантностью, но потом расползлись до русского стандарта. Вот гостей зовут к 5, начало обещано на 6, минимум полчаса еще. Зрители изнывают от скуки, отчего-то им играют англоязычные хиты и поучают, что нужно. А. Отключить телефон. Б. Выплюнуть жевательную резинку. В. Аплодировать и имитировать искреннюю радость при объявлении лауреата. Вот просто вообразите себе все это на церемонии «Оскара». Или, например, то, что на сцене, в зале полно людей в прозодежде. Некоторые номинанты и даже лауреаты вообще не приходят на церемонию. Например, не было Чулпан Хаматовой и Виктора Сухорукова. И вы почувствуете, в общем, разницу. Ну, еще есть склонность к исполнению каких-то номеров совершенно невероятных. Вот Иван Ургант, он исполнял песню на стихи справедливо пожелавшего остаться неизвестным автора. И вот из памяти не идут никак основные перлы. Например, «Помню в детстве, играя отца золотыми зубами», или «Этим золотом покрыл бы все вообще на свете». Как вы понимаете, премия называется «Золотой орел». Самый симпатичный момент церемонии – это награждение лауреата в номинации «За вклад в мировой кинематограф». На экране появилось черно-белое фото. Там молодой улыбающийся Никита Михалков держит на руках очень тщедушного Романа Поланского. А через несколько минут Никита Михалков вышел на сцену, действительно неся на руках Романа Поланского. А самый горький момент церемонии – это награждение оператора. Лауреатом стал Андрей Жигалов, который снял фильм «Остров», а до того, например, «Особенности национальной охоты», «Кукушку», «Турецкий гамбит», много других фильмов. За 3 дня до церемонии 42-летний Андрей Жигалов скоропостижно скончался. Все в зале об этом знали и встали, не дожидаясь, пока об этом заговорит Павел Лунгин. Вот то, что касается таких основных моментов церемонии.
Марина, ну все-таки давай чуть-чуть поговорим об «Острове». Какие именно номинации, в каких номинациях победил «Остров» и насколько это было ожидаемым?
Значит, тут надо сказать, что «Остров» победил в 6 номинациях, а представлен был в 8 номинациях. И я полагаю, что это, ну, было до какой-то степени ожидаемым. Он открывал этот фильм фестиваль «Кинотавр» и закрывал фестиваль в Венеции. Он получил 2 премии от жюри и зрителей на форуме «Московская премьера». Фестиваль православного кино «Радонеж» назвал его лучшим христианским фильмом, и его создатели получили грамоты из рук патриарха всей Руси. Затем этот же фильм номинирован по всем главным позициям гильдии киноведов. Их награда «Белый слон» еще будет вручаться 6 февраля. 5 февраля номинантов объявит премия «Ника». Никто не сомневается, что здесь найдется место «Острову». На «Золотом орле» этот фильм получил, соответственно, 6 премий. Причем все главные. Лучший фильм, лучший режиссер Павел Лунгин, лучший сценарий Дениса Соболева, лучший оператор Андрей Жигалов, лучшая мужская роль Петр Мамонов. И лучшая роль второго плана – это Виктор Сухоруков. Собственно говоря, никому почти ничего и не досталось. Получилось 2 еще второстепенные премии у фильма «Дневной дозор». Анна Михалкова получила награду за лучшую роль в фильме «Связь». Чулпан Хаматова за роль второго плана в фильме «Многоточие». То есть «Остров» забрал практически все призы. И тут нужно вот что сказать. Что я просмотрела внимательно всех лауреатов за все годы существования «Золотого орла». Вот даже фильм «Кукушка», который собрал максимальное число наград в 2002-м, получил 4 премии, 4 и 6. Но мне кажется, эта ситуация с фильмом «Остров» абсолютно объяснима, потому что людям предложен серьезный разговор на серьезные этические темы. И речь идет, в общем, о христианской идее, но при этом не на уровне малинового звона и золоченых куполов, как это делалось прежде.
Спасибо, Марина. Это было мнение мои коллеги, обозреватели «Радио Свобода» Марина Тимашева. Причем на этом мы не завершаем разговор о кинематографе. Чуть позже слушайте наш рассказ о Роттердамском кинофестивале. Сейчас в Москве 12:16, и я напомню заголовки основных новостей этого часа.
«Радио Свобода». Новости.
При обстреле милицейских постов в Южной Осетии ранено 3 человека. В секторе Газа продолжаются перестрелки между сторонниками палестинских группировок «Фатх» и «Хамас». В Вашингтоне состоялась массовая антивоенная демонстрация. Избирательная комиссия Петербурга отказалась зарегистрировать партию «Яблоко» для участия в выборах в городское законодательное собрание. Подробнее об этих и других событиях в краткой сводке новостей через 15 минут. Обращаю внимание наших слушателей, что сегодня в 2 часа дня по московскому времени в эфире «Радио Свобода» программа «Лицом к лицу». Сегодня в гостях у «Радио Свобода» заместитель председателя Совета Федерации России Александр Торшин, а ведущий программы Владимир Бабурин. Вы слушаете «Свободу в полдень». Программу продолжает обзор свежих номеров американских еженедельников «Time» и «US News and World Report». На этой неделе пишут о начале предвыборной борьбы в США, Всемирном экономическом форуме в Давосе и первых европейских колонистах в Америке.
2008. Хиллари против Маккейна. Этот вопрос задает «Тайм» в статье о шансах претендентов на победу на выборах президента. Сенатор Клинтон пока лидирует среди возможных номинантов от Демократической партии. Хиллари почти лишила надежды главного соперника на предварительных выборах Барака Обаму, опередив его на 20%. В лагере республиканцев разворачивается серьезная борьба между бывшим мэром Нью-Йорка Роберто Джулиани и сенатором Маккейном. Признанным показателем популярности того или иного кандидата считается количество приглашений на званные ужины в дома известных американцев. Здесь бывшая первая леди намного опережает остальных претендентов. Тем не менее, если бы президентские выборы состоялись сейчас, и в финале лицом к лицу столкнулись бы Хиллари Клинтон и Джон Маккейн, это была бы почти смертельная схватка, пишет еженедельник. Их шансы сейчас равны. Судя по опросам, оба могут рассчитывать на 47% голосов, если, конечно, будут выдвинуты кандидатами от своих партий. Но всем соискателям предстоит еще огромная работа. Обама должен приобрести большую известность. Хиллари Клинтон необходимо завоевать любовь простых американцев, а Маккейну и Джулиани чаще получать приглашения на званные ужины.
Участники ежегодного форума в Давосе в целом довольны состоянием мировой экономики, утверждает «Тайм». По данным Международного валютного фонда, средний уровень роста производства составил 5%, что предвещает стабильность, по крайней мере, до 2010 года. Однако политические новости не внушают оптимизма. Хаос в Багдаде, волнения в Ливане, неопределенность ситуации в Сирии и Иране. Прошлым летом схватка Израиля с исламскими боевиками, которых тренируют и снабжают оружием Тегеран, чуть не привела к первой израильско-иранской войне. Северная Корея проводит ядерные испытания, а в России возрождаются имперские амбиции. К тому же Путину удается действовать гораздо эффективнее, манипулируя нефтепроводами, чем Политбюро с его танками и ракетами. Африка пребывает в нищете, а в Латинской Америке, благодаря фальшивым обещаниям и демагогическим лозунгам, к власти приходят экстремисты. Катастрофическая война сейчас вряд ли возможна, но кто-то должен служить гарантом будущей безопасности. С трудом верится, что эту миссию возложат на себя Китай, Россия или Европейский Союз. Основные надежды связаны с Америкой, которая должна вернуть былое могущество и доверие. История учит, что страна добивалась самых больших успехов, когда действовала в собственных интересах и не пыталась осчастливить остальной мир, пишет «Тайм».
В этом году исполняется 400 лет первому поселению англичан на американском континенте. Главная статья журнала «US News and World Report» посвящена предстоящему юбилею. Все началось с основания в Лондоне компании «Виргиния», которая обещала инвесторам золотые горы и россыпи алмазов на далеком континенте. Любителей приключений и быстрого обогащения нашлось немало, и вскоре корабли с первыми колонистами отправились через Атлантику. В 1607 году в 70 километрах от нынешнего Ричмонда основано первое английское поселение, которое назвали Джеймстаун в честь короля Великобритании Джеймса I, преемника Елизаветы I. Руководство компании Виргиния в лучших традициях сегодняшнего пиара строго предписывала колонистам при встречах с местным населением не выказывать страха или слабости, а в письмах домой не упоминать ничего неприятного, чтобы не спугнуть инвесторов. В Лондоне радовались оптимистическим отсчетам, в то время как переселенцы умирали от голода и болезней. Через несколько месяцев их осталось меньше половины. Выжившие были настолько истощены, что не могли хоронить умерших. Пока англичан было мало, индейцы охотно обменивали кукурузное зерно и меха на выпивку и орудие труда. Но корабли с колонистами стали приходить все чаще, и вождь племени не без оснований заподозрил, что чужестранцы вознамерились захватить его земли. Начались набеги индейцев, и Джеймстаун пришлось огородить стеной. Чтобы спастись от голода, президент колонистов Джон Смит разделил людей на три группы. Одни охотились, другие ловили рыбу, третьи собирали на берегу устриц и другие морепродукты. Была введена строжайшая дисциплина под лозунгом «Кто не работает, тот не ест». Тем не менее, после очередного голодного года Джеймстаун оказался в таком плачевном состоянии, что было решено покинуть поселение и отправить оставшихся в живых обратно в Англию. Но к этому моменту подоспело еще одно судно с продовольствием и колонистами, и решение отменили. Вскоре был найден главный источник дохода – великолепный виргинский табак, который в Великобритании раскупали на расхват. Колония выжила и положила начало рождению Америки, пишет US News and World Report.
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Роттердаме на этой неделе открылся международный кинофестиваль, который считается главной площадкой для демонстрации достижений авторского кино. В этом году в Роттердаме широко представлено авторское кино. В кинофестивале мой коллега Андрей Шарый беседовал со специальным корреспондентом радио «Свобода» в Роттердаме Дмитрием Волчиком.
И артхаусных фестивалей на свете немало. Роттердамский старейший и самый крупный. У него есть своя миссия — открывать новые имена, новые тренды и, главное, поощрять молодых кинематографистов, искать новые таланты. Эксперименты в технике, в стиле. И вот я посмотрел большую программу американского режиссера и экспериментатора Брюса Макьюра. Это даже не фильмы, а скорее инсталляция, который в самом буквальном смысле гипнотизирует зрителя, поскольку производит известный такой эффект, открытый еще полвека назад писателем Брайаном Гайсином, использованный в так называемой машине мечты, дрим-машине, когда свет, вспыхивающий через одинаковые промежутки времени, вызывает у зрителя галлюцинации. При показе этих фильмов Брюса Макьюра зрители даже не сидят, а лежат на таких пуфах огромных, на таких подушках. И Брюс использует такую технику, которая уже давно известна в экспериментальном кинематографе, когда сразу несколько 16-миллиметровых проекторов работают и посылают свой сигнал на экран. И надо сказать, что это очень сильный эффект. И надо сказать, что я вышел после этого сеанса совершенно в каком-то невероятном состоянии.
Как на этом новаторском фоне выглядят российские участники фестиваля?
Русских фильмов, Андрей, в этом году очень много, почти два десятка. Но это неудивительно, в Роттердаме всегда большая русская программа. В конкурсе участвуют фильмы, которые хорошо знакомы российским зрителям. Это «Человек безвозвратный» Кати Гроховской, фильм «Калаш и переплетение судеб», он в конкурсе, кстати. Лауреат Римского фестиваля «Кинотавр», изображая жертву Кирилла Серебренникова. «Связь» Дуни Смирновой, этот фильм показывают вместе со старой работой 72-го года ее отца, известного режиссера Андрея Смирнова. Ну, российско-французская копродукция, тоже известная российским зрителям, это фильм «Атары и Оселяне. Сады осенью». Ну, это довольно все обычный набор, но есть и нечто любопытное и неожиданное. Это, например, восстановленная короткометражка 2013 года о вреде алкоголизма, сделанная на студии Ханжонкова, очень забавная. И реконструкцию уничтоженного в 1934 году фильма Льва Кулешова «Дахунда». Он был уничтожен цензурой, и по наброскам, заметкам и эскизам некоторых сцен он сейчас был восстановлен. Очень интересное преломление русской темы нашла в творчестве африканского режиссера Абдурахмана Сисоко. Его ретроспектива сейчас в Роттердаме. И вот он выпускник в ГИК, и он снял два фильма на русскую тему, которые здесь показывают, «Ростов, Луанда», и один фильм «Октябрь» просто на русском языке, о любви африканского студента и русской девушки. Вообще, очень много интереснейших фильмов из вообще неизвестным зрителям кинематографии, например, индонезийское кино, совершенно исключительно интересный фильм индонезийского режиссера Гарина Нагроха, опера «Ява», это настоящая опера, условно перенесенная в сегодняшний день фрагменты из Рамаяны о борьбе за сердце прекрасной Синты, в буквальном смысле, потому что в финале сердце вырывают у девушки из груди.
А из всего вот этого широкого набора разных новаторских течений, новых фильмов, экспериментаторства и кинематографического, и вообще культурологического, можно вывести какую-то одну направляющую, какой-то главный вектор движения кино? Или это невозможно, это вот фестиваль для того и нужен, чтобы создать просто вот разбросать вот так таким ярким платком, большим шатром вот это вот авторское кино и показать, что артхаус это какие-то миллионы разных-разных осколков одной мозаики?
Скорее вот этот последний вариант. Действительно, это миллионы разных осколков, потому что авторское кино, именно потому оно и авторское, что каждый автор делает что-то свое. Да? Главное, конечно, это открытие новых имен. И главное для нас, зрителей. Фестиваль открыл уже множество интереснейших режиссеров, в первую очередь азиатских. Вот в свое время открыл Такаши Миики. Вот сейчас такой фокус на режиссерах Хироки Рюичи. И он привез очень интересный, неожиданный фильм. Он называется «Бакуси». В буквальном переводе это «Мастер веревки». Речь идет о профессии, совершенно неизвестной на Западе, но появившейся в Японии в связи с расцветом садомазохистской культуры. Бакуси — это человек, который делает узор из веревок на человеческом теле, связывает тело очень искусно. Вот людям этой нужной профессии посвящен фильм Хироки Рюичи. Совершенно замечательный.
Верно ли я понимаю, Дмитрий, что, учитывая все особенности Роттердамского фестиваля, присуждение главного приза — это всего лишь, ну, такая формальность, не главное, что ли, и поэтому конкурсная программа как бы тонет в этом вот огромном потоке экспериментального кино?
Да, совершенно верно. Действительно, конкурсная программа не играет здесь такой роли, хотя награды Роттердама, конечно, очень престижные, ну вот. Но, в общем, действительно, в центре не это. В центре не борьба за призы, не борьба за награды, а вот эти вот открытия. Причем открытия могут быть самого разного плана. Вот.
О Роттердамском международном кинофестивале с Андреем Шаром беседовал Дмитрий Волчек. Вы слушаете программу «Свобода в полдень», у микрофона Виктор Никизин. Я обращаю внимание на наших слушателей, что сегодня, как всегда, по воскресеньям, с 2 часов дня до 8 вечера по московскому времени, на волнах «Радио Свобода» цикл передач «Свободный день». Как я уже говорил, в 2 часа дня программа «Лицом к лицу», она откроет сегодняшний «Свободный день». Сегодня в гостях у нас председатель Совета Федерации России Александр Торшин. А далее в передаче «Читаем журналы» гость студии, главный редактор журнала «Апгрейд» Данила Матвеев, профессор Высшей школы экономики Федор Шеклов-Ковидяев прокомментирует события недели. Кроме этого, в нашем эфире традиционные воскресные программы «Карт-бланш», «Город Большого Яблока», «Мужчины и женщины», «Спорт», «Новости», «Музыка» и многое другое. Итак, это будет цикл передач «Свободный день» с 2 часов до 8 вечера по московскому времени на волнах «Радио Свобода». Ну, а я продолжу программу «Свобода в полдень» через несколько минут после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Более 20 человек убиты и десятки ранены за последние три дня в ходе вооруженных столкновений между палестинскими группировками «Хамас» и «Фатх». Лидеры группировок призвали прекратить кровопролитие. В Южной Осетии при обстреле милицейских постов в окрестностях Цхинвали в ночь на воскресенье ранены 3 сотрудника правоохранительных органов. По данным МВД непризнанной республики, обстрел велся со стороны Грузии. Командующий грузинскими миротворцами в зоне конфликта Мамука Курашвили подтвердил факт перестрелки, но подчеркнул, что грузинские военнослужащие к инциденту не причастны. Несколько националистических организаций проводят сегодня в России акции протеста. Их организатор, движение «Русский марш», заявила, что участники митингов выступят в поддержку политзаключенных. Избирательная комиссия Петербурга отказалась зарегистрировать партию «Яблоко» для участия в выборах в городское законодательное собрание. По утверждению комиссии, в подписных листах, поданных партией в свою поддержку, слишком много брака. В столице США, в Вашингтоне, прошла массовая манифестация с требованием вывести американские войска из Ирака. Как сообщает зарубежное агентство, на улицы вышли десятки тысяч человек. Словацкий военный контингент покинул Ирак. Сотни словацких военнослужащих, находившихся под польским командованием, занималась в основном обезвреживанием мин. Несколько словацких офицеров остаются в Ираке в штабе коалиции для помощи в обучении иракских военных. Делегация Конгресса США во главе с новым спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси посещает Афганистан. Конгрессмены побывали на американской военной базе «Баграм». В программе визита переговоры с президентом Афганистана Хамидом Карзаем. Инспекторы Международного агентства по атомной энергии прибыли в Иран. Они проведут запланированные ранее проверки на иранских ядерных объектах в Исфахане и Натанце. Под Волгоградом в поселке Вертячий в ночь на воскресенье сгорела церковь. Пострадавших нет. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил техники безопасности. Деревянный 18-метровый храм был построен в 2000 году на пожертвование прихожан. В Москве в субботу были объявлены победители кинопремии «Золотой орел». Картина Павла Лунгина «Остров» получила премии в основных номинациях за лучший фильм, сценарий, режиссерскую, операторскую работу, за лучшие мужские роли первого и второго плана. Их получили актеры Петр Мамонов и Виктор Сухоруков.
Программу «Свобода в полдень» продолжает рубрика «Бизнес-вик». Итоги недели в сфере экономики подводит мой коллега Иван Трифилов.
Россия планирует присоединиться к Всемирной торговой организации до конца 2007 года. Об этом на конференции Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе заявил министр экономического развития и торговли страны Герман Греф.
Состоялись переговоры с комиссаром ЕС по торговле, обсуждали очень серьезный блок проблем, который у нас остался в взаимоотношениях с ЕС. В целом переговоры, безусловно, всегда очень сложные. С ЕС у нас осталось порядка 5 сложных проблем. Мы договорились о графике их решения в дальнейшем. Мы подписали здесь два последних протокола. Это, правда, технические протоколы, потому что переговоры мы завершили давно, но мы подписали последние два протокола здесь. Это Коста-Рика и Сальвадор. Мы провели переговоры с Грузией. Достаточно позитивные переговоры, и у нас наметился прогресс в выходе из той ситуации, которая складывалась. Надеюсь, что в этом году мы сумеем завершить переговорный процесс.
Центральный банк России с 29 января 2007 года снижает ставку рефинансирования с 11 до 10,5% годовых, говорится в сообщении банка. Последний раз ставка рефинансирования была снижена в октябре 2006 года с 11,5 до 11%. В отличие от западных стран, где ставка рефинансирования является главным инструментом регулирования финансового рынка, в России она выполняет скорее роль индикатора, который чаще применяется для расчета налогов, а также пени и других штрафных санкций. Совет Федерации России одобрил закон о реформировании национальной атомной энергетики. Он предусматривает создание в стране единой компании «Атомпром», которая будет полностью принадлежать государству. По планам в нее войдут предприятия гражданского сектора атомной энергетики по всей цепочке производственного цикла, от добычи урана до строительства атомных электростанций и производства электроэнергии как в России, так и за рубежом. Говорит руководитель Федерального агентства по атомной энергии Сергей Кириенко.
В соответствии с этим законом точно разделяются делящиеся материалы исключительно военного назначения, и они остаются в исключительной компетенции государства, и делящиеся материалы гражданского назначения, например, топливо для атомных станций. Делящиеся материалы гражданского назначения могут находиться или в федеральной собственности, или в собственности юридических лиц. Перечень таких юридических лиц утверждается указом президента Российской Федерации. В перечень таких юридических лиц попадут только юридические лица вертикально интегрированной компании, создаваемой государством, которая на 100% принадлежит государству.
Компании и частные лица в 2006 году, по предварительным данным, везли в Россию наличной валюты на сумму 15 миллиардов долларов, что примерно на 3,5% больше, чем годом ранее. Об этом говорится в материалах Федеральной таможенной службы. Вместе с тем, объемы вывезенной из России валюты увеличились по сравнению с 2005 годом более чем в 2,5 раза, до 17 миллиардов 800 миллионов долларов. По оценке экспертов, масштабы операций, связанных с перемещением валюты через границу России, будут увеличиваться по мере либерализации национального законодательства. В частности, с 2007 года российские граждане, по словам руководителя Государственного агентства по страхованию вкладов Александра Турбанова, могут свободно открывать счета в зарубежных банках.
Возможность открывать счета за рубежом появилась еще в 2004 году после внесения изменений в закон о валютном регулировании, валютном контроле. Просто это будет проще, не надо будет предварительно декларировать это налоговой инспекции. Я не думаю, что эта либерализация приведет к каким-то негативным последствиям. По-моему, это будет отражение реально происходящих процессов. Просто раньше они происходили латентно и нелегитимно.
Объем финансовой помощи регионам России из федерального бюджета в январе-октябре 2006 года достиг 440 миллиардов рублей, что в среднем составило почти 15% их консолидированных доходов. Вместе с тем, как сообщило Министерство регионального развития, только 16 российских регионов из 87 в ближайшее время могут отказаться от федеральных дотаций. Среди них, в частности, Москва и Санкт-Петербург, Пермский край, Республика Коми, Тюменская, Свердловская, Ленинградская, Ярославская, Челябинская и Оренбургская области. Правительство России в целом одобрило поправки в бюджетный кодекс, предусматривающий переход на трехлетнее бюджетное планирование как на уровне федерального центра, так и на уровне региональных и местных бюджетов. Кроме того, законопроект, как сообщил премьер Михаил Фродков, ограничивает возможный дефицит федерального бюджета.
В предложениях закрепляется норма, согласно которой возможный дефицит федерального бюджета ограничен 2% от величины валового внутреннего продукта. Это ужесточение имеющихся сегодня положений закона. Я считаю, что такая формулировка лучше, чем любые разговоры на эту тему. Мы все с вами понимаем, что бюджет не может ни при каких обстоятельствах становиться источником экономической нестабильности.
Меры по улучшению демографической ситуации в России рассчитаны на длительную перспективу и, в частности, выплаты так называемого материнского капитала, установленного в размере 250 тысяч рублей, будут продолжаться до 2050 года, сообщил первый вице-премьер Дмитрий Медведев. Он также сказал, что первые сертификаты, подтверждающие получение материнского капитала, будут отправлены в регионы в ближайшее время.
Документ солидный, со всеми степенями защиты. Первые 1000 таких документов поступят в регионы в ближайшие дни. Материнский капитал – это принципиально новый механизм социальной поддержки. Во многом его результативность зависит от отношения к делу местных властей, местных органов исполнительной власти. Именно они будут играть определяющую роль в механизме доведения господдержки до конкретных получателей.
Крупнейшая металлургическая компания России «Евразгрупп», зарегистрированная в Люксембурге, завершила покупку американской металлургической компании «Oregon Steel», говорится в сообщении российской стороны. Сумма сделки составила 2 миллиарда 300 миллионов долларов. «Евразгрупп», 41% акций которой в середине 2006 года купили структуры российского бизнесмена Романа Абрамовича, владеет металлургическими предприятиями в России, а также в Чехии и Италии. Компания Oregon Steel, владеющая заводами на западе США в штатах Орегон и Колорадо, производит трубы, стальной лист, рельсы и металлопрокат. За последние десятилетия экономический рост в мире в большей степени привел к росту производительности труда и в меньшей – к росту занятости населения. Как отмечается в докладе Международной организации труда, за этот период производительность труда в мировом масштабе увеличилась на 26%, тогда как количество работающих только на 16,6%. Также сообщается, что от отсутствия работы пострадали прежде всего молодые люди в возрасте от 15 до 24 лет. Их доля в общем числе безработных в мире в 2006 году составила 44%.
Обзор подготовил экономический обозреватель Радио Свобода Иван Трифилов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в полдень», и на очереди наша постоянная рубрика «Исторический календарь». В ней речь пойдет о знаменательных датах и событиях предстоящей недели.
«29 января 1964 года в австрийском городе Инсбруке открылись 9-е зимние Олимпийские игры. Победу на соревнованиях в общекомандном зачете завоевала советская сборная. Второе место заняла команда Норвегии, третьими были австрийцы. Впервые в программу был включен санный спорт, и первые два места в составе объединенной немецкой команды заняли спортсмены ГДР. В лыжных гонках для женщин все три золотые медали оказались у спортсменок СССР. Олимпийской победы добилась советская хоккейная команда. Сенсацией стало выступление Лидии Скобликовой в скоростном беге на коньках. 4 золотых медали и 3 олимпийских рекорда. Американский журнал Sports Illustrated назвал Скобликову лучшей конькобежкой, которую знал мир.
30 января 1729 года в Соловецкой ссылке скончался 84-летний Петр Толстой, сподвижник Петра I, государственный деятель и дипломат. По словам Василия Ключевского, граф Толстой, тонкий ум, самим Петром признанная умная голова, умевшая все обладить, всякое дело выворотить лицом наизнанку и изнанкой на лицо. Толстой был первым постоянным послом в Константинополе. Толстой добился возвращения из Австрии скрывавшегося царевича Алексея. Затем руководил следствием по его делу. Опасаясь мести сына Алексея Петра, Толстой способствовал возведению на престол Екатерины I. В 1726 году Толстой выступил против произвола всесильного Меньшикова, но тому удалось расправиться с бывшим союзником. 80-летний старик лишился дворянского титула, имений и был сослан на Соловки.
31 января 1797 года родился австрийский композитор Франц Шуберт, основоположник камерной вокальной музыки.
Февраля 1991 года президент Южноафриканской республики Фредерик де Клерк выступил в парламенте с заявлением о постепенной отмене сегрегационных законов. Заявление президента возмутило белых консерваторов, испугавшихся, что это приведет к притеснениям белого меньшинства. В знак протеста они покинули парламент. Чернокожие также были возмущены. Президентский манифест предусматривал участие коренного африканского населения в принятии не всех важнейших решений. Сторонники Африканского национального конгресса провели митинги, требуя признания избирательных прав 28 миллионов африканцев и созыва законодательного собрания.
2 февраля 1924 года председателем Совета народных комиссаров назначен 43-летний Алексей Рыков, бывший с 21 года заместителем председателя Совнаркома Ленина. Начиная с октября 17 и до конца 20-х, все сколько-нибудь заметные хозяйственные мероприятия, политика военного коммунизма, НЭП, были связаны с фигурой Рыкова. В 27 году Рыкова, Бухарина, Томского и других политиков, выступивших против чрезвычайных мер при проведении коллективизации и индустриализации, стали подозревать в кулацком уклоне. С 30 года Рыков был отстранен от активной деятельности, затем арестован по делу так называемого правотроцкистского антисоветского блока, а в 38 году расстрелян.
Третьего февраля 1948 года на заседании секретариата ЦК КПСС, проходившем под председательством Георгия Маленкова, принято постановление о роспуске объединений еврейских писателей и о закрытии альманахов на еврейском языке. Этому предшествовали аресты, положившие начало преследованию еврейских организаций после Великой Отечественной войны. В конце 1947 года были арестованы два члена еврейского антифашистского комитета – Гальдштейн и Гринберг, от которых под пытками выбили показания против руководства комитета. В начале 1948 года по указанию Сталина убит руководитель комитета актер Соломон Михоэлс, а в конце того же года еврейский антифашистский комитет был распущен, его члены репрессированы. Антисемитская кампания Сталина была в ряду главных политических процессов конца 40-х, начала 50-х годов.
4 февраля 1797 года землетрясение в Эквадоре почти полностью разрушило город Кито, расположенный на высоте 3000 метров в Андах. Серия подземных толчков разрушила здание, вздыбила землю, образовав провалы. Катастрофа распространилась и на сельскую местность. Землетрясение пробудило к жизни два мощных вулкана – Котопахи и Чембараса, которые забросали близлежащий городок Амбато камнями и залили его лавой. Всего погибло 40 тысяч человек.
Редактор рубрики «Исторический календарь» Леонид Гержой. В Москве сейчас без четверти час. Вы слушаете «Свободу в полдень», и я напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
При обстреле милицейских постов в Южной Осетии ранено 3 человека. В секторе Газа продолжаются перестрелки между сторонниками палестинских группировок «Фатх» и «Хамас». В Вашингтоне состоялась массовая антивоенная демонстрация. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей в час дня.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». На этой неделе временно сложил в себя полномочия главы израильского государства Моше Кацав. В понедельник комиссия Кнессета по внутреннему регламенту начнет процесс импичмента президента. Генеральный прокурор Израиля объявил о намерении предъявить Кацаву обвинение в совершении нескольких преступлений сексуального плана, включая изнасилование. По мнению многих депутатов и членов правительства, честь мундира требует, чтобы президент сам ушел в отставку. Эта коллизия стала главной темой недели для израильских газет, как для качественной прессы, так и для таблоидов. Обзор подготовил корреспондент «Свободы» в Израиле Равшан Гусейнов.
Первоначально предполагалось, что комиссия Кнессета рассмотрит соответствующую петицию, подписанную 30 депутатами в четверг. Однако оказалось, что для принудительной отставки президента потребуется особая процедура. Комиссия должна будет провести дебаты по делу Кацава, а также выслушать доводы представителя президента в его защиту. Адвокатам Кацава дадут на подготовку 2 недели, а затем и он сам получит возможность выступить перед Кнессетом, как полагают, с просьбой не лишать его неприкосновенности. Своей эмоциональной и суровой речью Моше Кацав попытался оправдаться перед своей семьей и близкими, вернуть их доверие и сохранить достоинство. Однако вместо этого, возможно, потерял последние крохи доверия к себе со стороны общества, уничтожил возможные аргументы в защиту его права оставаться на своем посту. Моше Кацав в своей речи обвинил израильские СМИ и правоохранительные органы в предвзятости, нарушении профессиональной этики и откровенной травле, в связи с тем, что на протяжении полугода информация о ходе следствия и даже содержание его доверительных бесед с генеральным прокурором исправно просачивалась в прессу наряду с самыми разнузданными слухами и сплетнями. Однако президент не побрезговал манипулировать теми самыми враждебными СМИ, посредством которых обратился напрямую к гражданам Израиля и попытался выставить себя безвинной жертвой надменной элиты, в то время как все хотели бы услышать его контрдоводы по поводу обвинений в изнасиловании.
А вот что о деле Моше Кацавы пишут другие израильские газеты.
Газета «Идиот Ахронот». Позорные поцелуи.
В июле прошлого года Кацав обратился к генеральному прокурору Менахему Мазузу с жалобой на бывшую сотрудницу президентского аппарата А, заявив, женщина шантажирует его, ложно обвиняя в сексуальных преступлениях. Однако впоследствии прокуратура пришла к выводу, что собранных полицией доказательств достаточно для предъявления президенту обвинений. По мнению прокурора, ведущего дела, доказательств и косвенных улик гораздо больше, чем в случае бывшего министра юстиции Хаима Рамона, где кроме обвинений истицы в том, что министр насильно поцеловал ее, против слова ответчика, что поцелуй был с ее согласия, практически ничего не было. Хаим Рамон добровольно ушел в отставку. И у президента Израиля нет другого выхода. Временное отстранение от исполнения обязанностей не спасает положение. Перед лицом столь позорных обвинений президент обязан оказать последнюю услугу обществу, уйти в отставку во имя спасения чести и достоинства президентского института, несмотря на то, что в этом случае интересы государства прямо противоречат интересам гражданина Моше Кацава.
Газета «Джерусалем Пост». Скандальный случай.
Генеральный прокурор в итоге решил не предъявлять президенту обвинение в изнасиловании на основании показаний А, бывшей сотрудницы канцелярии президента. Обвинение в изнасиловании будет предъявлено Кацаву в связи с эпизодом, относящимся к более давнему периоду, когда он работал министром туризма на основании жалобы другой женщины, бывшей сотрудницы министерства. Адвокаты Кацава намерены просить генпрокурора убрать изнасилование из списка обвинений, а также в случае, если в итоге он будет признан виновным, не лишать его свободы. По словам людей из окружения Кацава, его теория заговора, жертвой которого он себя попытался выставить, выглядит в некоторой степени надуманной.
Газета «Маариф». Кто займет президентский дворец?
По данным опроса общественного мнения, проведенного ведущим институтом Израиля по маркетингу и социологическим исследованиям Телесекер, 76% опрошенных считают, что Моше Кацав должен уйти в отставку, а 20% респондентов считают, что он этого делать не должен. В связи с ожидаемой вакансией в президентском дворце больше всего шансов занять пост главы государства у ветерана израильской политики, лауреата Нобелевской премии за мир, второго вице-премьера Шимона Переса. Спикер парламента Далия Ицек, временно исполняющий обязанности президента, публично заявила, что не намерена выдвигать свою кандидатуру.
Русскоязычная газета «Новости недели». Момент истины.
Ситуация позволяет оценивать Израиль как единственное в мире государство, где президент на протяжении многих лет совершал различные преступления на сексуальной почве, тем самым развеяв надежды первого главы правительства страны Давида Бен-Гуриона на то, что Израиль станет примером для подражания всем народам и странам. Президент Кацав превратился в обвиняемого, опустив институт президентской власти ниже плинтуса. Обвинения в изнасиловании, принуждении к половой близости, сексуальные домогательства и все это с использованием служебного положения. С другой стороны, развитие ситуации говорит о том, что в Израиле даже первому лицу не дозволено преступать закон.
Обзор израильской печати подготовил корреспондент Радио Свобода Равшан Гусейнов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Илья Кормильцев, поэт, автор большинства текстов группы «Наутилус», переводчик, литератор, редактор издательства «Ультракультура», помещен на этой неделе в одной из лондонских больниц с диагнозом «злокачественная опухоль в четвертой стадии». Друзья Кормильцева объявили о сборе средств на лечение. Одновременно с известием о состоянии Кормильцева появилась информация о закрытии московского офиса издательства «Ультракультура» по инициативе его владельца. В ситуации пыталась разобраться моя коллега Елена Фанайлова.
Сайт издательства «Ультракультура» сейчас открывается портретом Ильи Кормильцева и подробной инструкцией, как и в какой форме ему можно помочь. Есть рублевый счет, есть друзья из книжного магазина «Фаланстер», которые собирают валюту. Кто-то в ближайшие дни едет в Лондон. Жена Ильи Кормильцева, певица Олеся Маньковская, рассказала о самочувствии мужа.
К сожалению, он уже приехал в не очень хорошем состоянии, очень часто жаловался на спину и практически не мог ходить. За последние 3 месяца он потерял больше 10 килограмм и выглядел просто ужасно, но как человек очень сильный. Он до конца надеялся, что это не больше, чем какое-то повреждение в спине. Мы вызывали массажиста, старались вправить ему позвоночник. Но похоже, что проблема оказалась намного более серьезной. И в конце концов мы были вынуждены просто обратиться в госпиталь, потому что он стал ужасно выглядеть и исхудал. Это было, конечно, очень-очень плохо. Он приехал сюда по гостевой визе, потому что он планировал привезти Каролину, нашу дочь, и через некоторое время вернуться в Москву. У него было огромное количество проектов и дел в Москве, но просто это все откладывалось и откладывалось из-за его болезни.
Олеся Маньковская сообщила и о планах родных и друзей Ильи Кормильцева в Англии.
Мы планируем открыть счет и провести концерт. Наши друзья, к счастью, нам помогают. Питер Айртон, у него свое издательство, и вот он настолько заинтересован в том, что как помочь нам, что он вместо организации благотворительных вечеров. И я, честно вам сказать, несколько в растерянности. Для меня это большая неожиданность. И я единственное, что могу сделать, это отвечать на все варианты помощи своим горячим согласием. Но сама я, как студентка, ничего, к сожалению, не могу сделать. Я думаю, ему очень нужна моральная помощь. Я уверена, на самом деле, что когда человек находится в таком тяжелом состоянии, ему очень важно знать, что он по-прежнему нужен, он по-прежнему не забыт. То, что последние события, которые происходили в России, в Москве, последний шквал грязи и ругани, которые на него обрушились, в каком-то смысле могли сыграть свою негативную роль в том, в каком состоянии он находится сейчас.
Говоря о потоках грязи, Олеся Маньковская имеет в виду судебные процессы над издательством «Ультракультура», которое под руководством Ильи Кормильцева публиковало книги о наркотиках и терроризме, биографии деятелей американской контркультуры и оппозиционных политиков. Среди последних книг – одиозный роман молодого москвича под названием «Скины. Русь пробуждается». Издательство пытались обвинить в разжигании межнациональной розни и пропаганде наркотиков. Несмотря на то, что Генеральная прокуратура признавала продукцию «Ультракультуры» просветительской, по решению свердловских прокуроров продажи книг приостанавливались, тиражи конфисковывались, типография штрафовалась. Вот комментарий самого Ильи Кормильцева, данный им осенью 2006 года после уничтожения тиража переводной книги «Культура». Тора времен апокалипсиса. Книга была уничтожена по инициативе Федеральной службы по надзору за оборотом наркотиков по Свердловской области.
Дело в том, что у нас нет какой-то строгой идеологической системы, как сумма интересов. У нас есть интересы определенных групп. Если группы считают, что их интересы нарушаются, они могут предпринять какие-то санкции. Нельзя распространять сведения, порочащие советскую власть, условно говоря, там было, да, при советской власти. Сейчас такого четких руководств нету. Пока они не появились, невозможно и тотальный запрет, чего бы то ни было. Возможно только какие-то акции, когда задевает или личность, или интересы какого-то лица книга, или на ней собираются сделать политический скандал. Мне кажется, что все скандалы, которые вот они описывались летом, или кому-то наступали конкретно на ногу, или, значит, какая-то группа, или организация государственная, или общественное объединение, там, как в случае с госнаркоконтролем, они себе делают себе промоушен, используя в качестве платформы вот некий скандал.
Так считает Илья Кормильцев. Остается ли он главным редактором издательства «Ультракультура»? Вот информация от его жены Олеси Маньковской.
К сожалению, для Ильи, например, было очень большим ударом то, что когда его работодатель в Москве узнал о том, что он тяжело болен, он просто уволил его с работы, не выплатил зарплату. Это было несколько печально, скажем так. Все-таки пусть Илья с этим разбирается, не мне судить.
И еще информация о болезни Кормильцева на сайте издательства появилась в тот же день, что и информация о закрытии московского офиса. Многие сочли эти события связанными. Мы обратились за разъяснениями к Александру Бисерову, владельцу издательств «Ультракультура» и «У Фактория».
Мы не закрываем офис «Ультракультуры», мы не закрываем издательство «Ультракультуры». Мы сейчас производим некоторые работы, связанные с минимизацией расходов внутри «Ультракультуры». Наверное, это было бы наиболее точная формулировка.
Это решение о минимизации ваших расходов как-то связано с болезнью Ильи Кормильцева?
Абсолютно нет. Постановка в такой форме вопроса, это само, мне кажется, уже недопустимо. Болезнь Ильи – это страшная трагедия, которая, я надеюсь, в конечном итоге никак не повлияет на работу «Ультракультуры», и мы все равно будем считать его членом нашей команды, считаем членом его нашей команды, и он остается членом нашей команды. Даже руководителем нашей команды, я бы так сказал. Работа «Ультракультуры» будет продолжаться, она в любом случае будет продолжаться. Илья задал такой творческий заряд движения, что, я думаю, его хватит еще на продолжительное время. Я искренне надеюсь, что Илья возобновит работу в издательстве, когда кончатся вот эти вот трагические неприятности.
Другие мнения о судьбе издательства, существующие в книжном мире, выражает жена Ильи Кормильцева, Олеся Маньковская.
Я уверена, что финансовые причины не являются одним из первых. Я уверена, что причины лежат намного глубже. И мне кажется, что политический аспект в этом тоже присутствует. Последние истории с возбуждением уголовных дел против книжек, с изыманием книг из магазинов, говорят о том, что на самом деле до сих пор книга является оружием, и, по-видимому, то оружие, которое было в руках «Ультракультуры», показалось современной российской власти слишком опасным.
Информация о счете для помощи Кормильцеву находится на нескольких интернет-сайтах. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушали программу «Свободу в полдень». Ее подготовил и провел Виктор Нехезин, продюсер программы Наталья Флоринская. И осталось мне лишь напомнить нашим слушателям, что через несколько минут после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время за рулем». И сегодня речь пойдет об автомобильных путешествиях по России и ближнему зарубежью, а проведет программу Вероника Баде. Итак, всего хорошего, до свидания.
Адвокат Динка Эрдал Доган заявляет, что журналиста убила Турция.
Белорусский Хельсинский комитет будет продолжать работу в любых условиях.
Проблема Романа Рудакова должна получить международный резонанс.
Я надеюсь, что наши отношения с Грузией пойдут вверх по восходящей.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Большинство в Сербии проголосовало за демократические силы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио.